Еще раз. О том, как для меня начался Данте. Я думаю, что мое блокадное детство было первым шагом к нему. И вообще оно определило во многом мой характер. Я был маленьким старичком. И больше любил разговаривать со взрослыми, чем со сверстниками. Ну еще бы, 5,5 лет я встретился со смертью лицом к лицу. Я видел смерть. Люди уходили из жизни. Я видел трупы. До сих пор я не рассказал подробно о первой блокадной зиме, которую целиком почти вместе с родителями прожил в Ленинграде. Но то, что я не рассказывал об этом, и даже почти ничего об этом не написал до сих пор, знак того, что это все ушло в глубину сознания, характера. И вот, когда мне исполнилось 8 лет, я открыл для себя этого поэта. Ну, можно было бы сказать, что страницы литературной энциклопедии, где были иллюстрации Боттичелли, Божественной комедии, и фрагмент фрески «Диспут» Рафаэля. Это нечеловечески мощная, страшная и прекрасная голова Данте. Что это должно было вызвать мое внимание, но можно было бы вспомнить и другое, то, как я впервые смотрелся в репродукцию картины Деликруа «Ладья Данте». И уже после этого перечитал статью литературной энциклопедии, где кратко было изложено содержание поэмы Данте, особенно первой песни. Текста у меня не было. А когда я сказал маме о том, что вот Я хотел бы прочитать эту поэму. Она тогда не очень уверенно сказала, что это не так просто. И я решил, так как достать поэму было, казалось, трудно или почти невозможно, как казалось маме. На самом деле это было не так. Я решил сам писать, чтобы у меня был текст Божественной комедии. Пусть мой, но текст. Я уже прочитал, опять же, в литературной энциклопедии, что такое терцины, и написал для себя первую песнь Божественной комедии, подробно изложенную в книге, терцинами. Можете себе представить, какие это были терцины. Но уже тогда стало ясно для меня, что этот поэт будет владеть моей душою. И что интерес к загробному миру тоже будет владеть моей душой. Я видел смерть. Я видел ее в таких страшных образах, реальной, блокадной жизни, если можно так ее назвать. Что проникновение загробный мир, воображенный Данте, а я знал, что он был сфантазирован, воображен великим поэтом. Вот проникновение в этот мир было тогда для меня совершенно естественно. Ну, эвакуация в Киргизии, чуть ли не последней машиной по Ладожскому льду. Больше месяца езда в товарном поезде. На верхней полке у окна товарного вагона, откуда я видел все, что творилось вокруг, и как жила тогдашняя вергнутая в войну страна. Вот врат из Киргизии в 44-м году в Ленинград. Множество впечатлений. Я обо многом уже я в своем разговоре с собою вспомнил. Все это отодвигало, но не исключало встречи с поэмой Данте. Наконец, мне достался и текст. В кинистическом магазине, в старом дореволюционном издании «Каспари», переводе Чуминой с гравюрами Доре. Я и сейчас благодарен этой книге. Вот она лежит передо мною. С ней связана тоже одна интересная история, но об этом потом. Я благодарен и переводу Чуминой. Хотя это не перевод. Это стихотворное со свободной рифмой «Пестерцин». Изложение. Очень близкое к тексту. Конечно, там многое опущено. Но некоторые очень важные детали пересказаны. Уже потом у меня оказался и перевод Лозинского, а до этого, как некая мечта, недостижимая, в том же букинистическом магазине, недоступно для меня лежавшая, ибо стоило дорого, трехтомная божественная комедия в переводе Мина. Я сразу чувствовал, что это точный или более точный перевод. А затем прекрасный перевод Голованова, проверенный Буслаевым. Ну и кроме того, мне достался и итальянский текст. Разумеется, итальянского я не знал. Но, фантазируя, всматриваясь, слова вслушиваясь в то, как они звучат, насколько я мог правильно их произнести, я как-то представил себе, очень приблизительно, строки подлинного Данте. И сейчас, когда я читаю итальянский текст, тоже, в общем-то, не зная языка, но зная хорошо поэму в деталях, я думаю, что не так уж не точен я был в своих интуитивных ощущениях оригинального текста. И вот в течение 34 лет уже окончив университет, уже работая учителем, и оглядываясь на то, как я пытался писать в отроческие, юношеские годы, я стал собирать свою поэму Данте. Она не терцинами, но в самом начале несколько терцин есть. В память о том, как я пытался изложить для себя первую песнь «Ада», чтобы у меня был текст, хотя бы мой. Вот я эти терцины, видимо, и сочинял в память моей первой встречи с поэтом. Но я хотел бы их вспомнить и сравнить с началом «Божественной комедии». У Данте сказано просто: на середине дороги нашей жизни я оказался в мрачном лесу, потому что верный путь был потерян. Лозинский перевел это: земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Как видим, кое-что переводчик прибавил. Как и Дмитрий Мин в своем переводе. Ближе, может быть, перевод Голованова. Ну и совсем как изложение, как поэтический пересказ, перевод Чуминой «На полпути земного бытия, утратив след, вступил я в лес дремучий». То есть три строчки первой терцины уместились в две строки этого пересказа. А начало моей поэмы звучит так: наполовину жизнь уже прошла, а я в сегодняшнем лесу блуждаю, где спутаны пути добра и зла. Ну вот в моей терцине невольно интуитивно, неосознанно тогда отразилась наша сегодняшняя современность. Ну, прямо сказано: в сегодняшнем лесу блуждаю. Тут очень важно то, что пути добра и зла спутаны. Тогда я не осознавал, что это значит. По-настоящему, когда я действительно осознанно стал собирать свою поэму из предшествующих строчек и связывая эти строки новыми моими попытками рассказать о том, как мой Данте путешествует по сегодняшнему загробному миру, а я блуждаю в современном сегодняшнем лесу. Вот тогда я не вполне еще осознавал, что произойдет в 90-е годы в нашей истории и каким будет начало 21 века. В этом лесу не только спутаны пути добра и зла, они это добро и зло, и вообще добро и зло, отождествлены друг с другом. Между ними сейчас стоит знак равенства. И когда я пытался сказать «спутаны пути добра и зла», я мог думать о том, что эти пути разные, путь добра и путь зла. Они просто спутаны, их нужно распутать. Но позднее оказалось, что они отождествлены, что путь зла – это и есть путь добра, и наоборот. Наше постмодернистское сознание настойчиво внушало именно такое – миропонимание и мироотношение. Так была понята свобода. Вообще, порыв к тому, чтобы преодолеть сковывающую, как казалось, свободу, разграничение добра и зла, была мне знакома в поэзии. У Фета есть гениальное стихотворение о добре и зле. И о том, что развлечение добра и зла – это признак невольничьих тревог, как он выразился, которые не надо заносить в свободную поэзию. И даже в час отдохновения, подъемля потное чело, не бойся горького сравнения и различай добро и зло. Но если на крылах гордыни познать дерзаешь ты как Бог, не заноси же в мир святыни своих невольничьих тревог. Пари, всезрящий и всесильный, и с незапятнанных высот добро и зло, как прах могильный, в толпы людские отпадет. Стихи великолепные. Они в самом деле пророчат о неком возвращении потерянного рая, когда Адам и Ева еще не знали различия между добром и злом. Но то снятие этого различия, которое принесла наша современность, совсем другое. В самом деле, знак равенства между добром и злом, отождествление и того, и другого между собой. В чью пользу? В пользу добра или зла? Если зло и добро через знак равенства, то, может быть, это в пользу добра? Зло оказывается добром? Но точно так же можно допустить, что и в пользу зла, ибо добро оказывается равным злу. Нет, это не возврат к потерянному раю. Это то зло, с которым вступил в поединок Данте в свое время. Хотя еще не знал вполне этого зла. Тогда, в средневековой Италии, пути добра и зла были спутаны, но не отождествлены. И вся божественная комедия – это разграничение добра и зла по аду, чистилищу и раю. Зло, которое упивается собою даже после смерти, предпочитает себя блаженству. Грех, который замыкает бытие на себе самом, предпочитая его спасению. Вот настоящий ад Данте. Там великие тени, которые вступили в такой богоборческий поединок с добром. В аду нет места ничтожным, тем, которые не оставили памяти, тем, кто ничего не свершили, равно как и тем ангелам, которые не примкнули ни к сатане, не остались верны Богу. Ничтожных ад не пускает в себе. Вот такое зло, упивающееся собою, может быть, сверхромантическое, до романтизма. Зло, которое преодолевает себя в огне и на уступах чистилища, на этих путях к земному раю, остатки которого на самой вершине горы. Зло, снимающее себя во имя добра и благо, вознесение в рай, благо встречи с Беатриче и полет вместе с нею в самые высшие сферы к Творцу, к Христу и к тому творческому началу, из которого по Данте родилось все и которое силой любви движет и солнце, и другие светила. Четкое разграничение всех слабостей человеческих, грехов и божеских проявлений в человеке. Именно такому упорядочению бытия посвящена поэма Данте. Вот почему явление его в нашем сегодняшнем лесу, в нашем сегодняшнем современном мире, где не просто спутаны, а отождествлены добро и зло, совершенно необходимо было для меня. Детские воспоминания о блокадном ужасе, видимо, навсегда заронили во мне взрослую мечту о разграничении добра и зла. И вот сложилась некая моя поэма. Но в ней та созданная Данте система взорвана. Данте ведь путешествует, казалось бы, заново. В своем, созданном его фантазией загробном мире. Там есть ад, чистилище, рай. Но этот мир оказался взорван. Туда за 7 веков отошли в каждое из этих отделений загробного Троецарствия души людей, явившихся в мир и ушедших из жизни после смерти Данте. И он как бы впервые у меня в поэме с ними встречается. Но оказывается, границы между адом, чистилищем и раем взорваны. Спутаны пути добра и зла не только в человеческой жизни, в сегодняшнем лесу нашего земного бытия, но вообще спутаны. И то Божье творение, которое начиналось с великого во имя блага, не развлечения добра и зла, не допущения зла, когда добро не с чем было сравнивать, нечему было уподоблять крови себя самого. Вот это начало Божьего творения завершилось или завершается самым страшным испытанием. Не просто поединком сил зла с силами добра, а взрывом всей божественной системы, угаданной воображением Данте. Вот теперь я прибавил кое-какое свое воображение и представил себе моего поэта сегодняшним блужданием и в этом путешествии, где отрицательный опыт, опыт, который так обрадовал бы Мефистофелю Гетовского, тоже сегодняшнего, казалось бы, восторжествовал. Я не знаю, что получилось. Разумеется, не мне судить. Но мне кажется, что та боль, которая пронизывает всю поэму, свидетельствует о несогласии с этим великим взрывом, в кавычках, не тем взрывом, который современные исследователи считают началом галактического бытия. А той черной дырой, которая в себя вбирает и не творит, которая всепоглощающая, но не миротворящая, если так можно сказать. Вот эта боль в поединке с современностью для меня, конечно, не менее серьезным и взрослым, чем мое ощущение божественной комедии сегодня. Да, отождествление добра и зла потом так или иначе отразилось в том, что я пытался написать. В частности, отразилось в повести «Поединок». Повести, которая уже напечатана несколько раз, один из этих опытов издания оказался зарубежным. Да, она издана одним международным русскоязычным издательством. Не знаю, есть ли у нее читатели. Но она сюжетом своим охватывает полвека. Где-то с 60-х годов до сегодняшнего дня. Реальный случай. Один из учеников 30-й школы, талантливый, возможно, гениальный физик, в будущем мечтал осуществить эксперимент. Так разогнать частицы друг против друга, чтобы их столкновение, бытие было бы уничтожено. Он бы поставил этот эксперимент во имя торжества человеческой свободы даже зная, что он сам исчезнет вместе с исчезнувшим бытием. В итоге этого эксперимента. Ну, я, разумеется, не буду рассказывать содержание повести. Там прослеживается отчасти пунктиром полвека. Ученик этот весьма талантливый, откладывает, это фантастическая повесть, откладывает свой эксперимент с тем, чтобы спросить разрешение на него у моего сына. Тогда еще живого. И вот, повзрослев, он, этот физик, становится священником и совершает неслыханное уподобление добра злу, потому что уничтожение бытия – это, казалось бы, величайшее, ну, самое запредельное зло. Древние так понимали зло, как разрушение, а благо и добро как созидание, творение. Вот. Он когда-то, еще будучи учеником, пришел ко мне. И когда я узнал о его замысле, я спросил, а ты не пришел бы, ты не попросил бы у меня разрешения на такой эксперимент? Он сказал, конечно, вы не согласились, да потом вот ваш младенец, который лежит в соседней комнате, еще грудной младенец, что, его тоже надо спрашивать? Но потом он откладывал свой эксперимент. Даже если и мог бы его совершить фантастически. И вот он в конце повести становится священником и приемлет апокалипсис, страшный суд, как некий конец бытия, то есть отождествляет свой эксперимент с завершением того творческого созидания, которым началось бытие. Библия начинается с книги бытия, кончается апокалипсисом. Страшный суд и даже новый Иерусалим, который следует за ним, это конец бытия. То, что после страшного суда, несмотря на то, что там души оденутся в прежние тела, это уже не то, что можно назвать бытием. Это уже за пределами бытия. Поэтому пророчеством о Новом Иерусалиме завершается Библия. Так вот, мой герой, так отождествивший добро и зло, принял опыт Бога-Творца, отождествив его со своим экспериментом в финале, в итоге итогов. В повести финал открытый. Священник должен встретиться с моим еще живым тогда сыном. В конце 20 века. Но он не приходит на это свидание. Перед этим он встречается с сыном, говорит с ним. Должна быть еще одна встреча. Но ее не происходит. И поэтому в повести что-то недоговорено, что-то недосказано. Что-то недосказано, видимо, и в поэме Данте, моей. Я еще раз подтверждаю то, что как-то сказал себе самому недавно. Это недосказанное нужно договорить. И еще раз скажу себе. Для этого мне нужно время. Для этого мне нужны дни, месяцы, годы. И какой бы ад я ни переживал сейчас, я все же буду возвращать, насколько это возможно, волей только своей, свое ослабевшее зрение, и постараюсь дописать то, что начал. И то, что для меня открыла встреча с моим Данте. Вот он оказывается тем Вергилием, который ведет меня из современного леса, где спутаны пути добра и зла. К творческому разрешению, которое я предчувствую. И очень-очень хочу осуществить.